Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Канады до Катара. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Чемпионат мира по футболу 2022 года. Все последние 12 лет, с того дня, когда Эмират Катар выиграл право на его проведение, сопровождавшийся скандалами, подозрениями в коррупции и разнообразной критикой, все-таки начинается 20 ноября. Его подготовка и проведение обойдутся в колоссальную сумму, это известно уже сейчас. В то время как толпы футбольных болельщиков уже заполонили эту маленькую газовую монархию в регионе Персидского залива, краны и строители там все еще работают. А критика катарских властей в нарушениях прав человека и безжалостной эксплуатации мигрантов со стороны западных стран звучит все громче. Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Чемпионат мира по футболу 2022 года – это уже 22-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальная часть которого пройдет с 20 ноября, как я уже сказал, по 18 декабря 2022 года в Катаре. Это первый в истории чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке и вообще в арабском мире, и в стране с подавляющим мусульманским большинством, а также впервые в северном полушарии, проходящий в конце осени и зимой из-за сильной жары. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч состоится 18 декабря на стадионе в Лусайле, вмещающем 86 тысяч зрителей, в одноименном городе, который фактически был специально построен ради чемпионата. За две недели до открытия бывший президент FIFA Йозеф Блаттер признал, что решение провести его в Катаре было ошибкой и что на самом деле право на чемпионат должны были получить Соединенные Штаты. Я также напомню, что в декабре 2015 года комитет FIFA по этике отстранил на 8 лет от работы в футболе Йозефа Блаттера после того, как по обвинениям в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников различных футбольных федераций. По данным ФБР США, за последние 20 лет в FIFA чиновники получили взятки на общую сумму примерно 150 миллионов долларов, а также повлияли на выбор России и Катара как стран-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Будущий Мундиаль постоянно сопровождали скандальные истории. В первую очередь из-за строительства 8 крупных стадионов и других объектов, которым занимались в основном мигранты из Африки и Азии. Например, в феврале 2021 года газета «Гардиан» подсчитала, что в Катаре за 10 лет погибли чуть ли не 6500 трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Из-за невыносимых условий труда и жизни, жары, отсутствия нормальной медпомощи и наплевательского отношения со стороны работодателей. А в 2016 году Amnesty International обвинила Катар в использовании фактически принудительного труда при строительстве одного из главных будущих стадионов – Халифа. Катар – маленький пустынный полуостров, врезающийся в Персидский залив, одна из самых богатых стран мира, располагающая невероятными месторождениями природного газа и нефти, находящаяся на 4-5 местах в мире по показателям ВВП на душу населения. И это абсолютная монархия, в которой в принципе запрещено создание любых партий и профсоюзов, и тем более проведение каких-либо демонстраций и общественно-политических собраний. Пока точно никто не посчитал, во сколько обойдется все же ему проведение 22-го чемпионата мира по футболу. Но, по некоторым оценкам, он может даже стоить больше, чем все прежние, вместе взятые. То есть более 220 миллиардов долларов. Из них около 10 миллиардов ушло на строительство уже упомянутых 8 стадионов. Остальные деньги были потрачены на гостиничную, транспортную и прочую инфраструктуру и на охрану, включая 36 миллиардов на создание в столице Катара, Дохе, метрополитена. Также были и отдельные суммы на новый международный аэропорт Хамад и на строительство более 100 новых высококлассных отелей. До сих пор самыми дорогими были чемпионат мира 2014 года в Бразилии и чемпионат мира 2018 года в России, на которые было потрачено каждый раз примерно по 15 миллиардов долларов. Самой крупной статьей расходов нынешнего мероприятия станет выплата призовых денег участвующим командам. Будущий чемпион мира получит 42 миллиона долларов, и при этом каждой команде уже гарантировано по 9 миллионов. Как ожидается, Эмират с населением чуть более 2 миллионов 840 тысяч человек сейчас посетят от 1 миллиона до 1,5 миллионов болельщиков и прочих туристов. Для катарских властей, по их собственным признаниям, теперешний тотальный рывок в мир доселе западного спорта – это попытка создать Эмирату имидж глобального игрока, сделать его известным во всем мире и воплотить в жизнь видение будущего развития страны и ее правителя – Тамима бин Хамада Аль-Тани. Не случайно чемпионат мира 2022 года сейчас закончится именно 18 декабря, в национальный день Катара. При этом, напомню, Эмират совсем недавно с трудом вышел из региональной изоляции после завершения так называемого катарского дипломатического кризиса, когда в 2017 году арабские соседи Эмирата и их союзники в мусульманском мире во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами объявили о полном разрыве дипотношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром. Но в стране все же уже возведены пресловутые 8 ультрасовременных стадионов, в архитектурных элементах которых отражены региональные мотивы, история и культура, с футбольными полями, покрытыми травой, привезенной из Соединенных Штатов, и новейшими системами кондиционирования воздуха, которые могут снижать температуру более чем на 11 градусов по Цельсию, до приемлемых для большинства иностранцев 27 градусов. Так вот о том, каким может быть чемпионат мира по футболу в Катаре, что думают о нем сами катарцы и катарские власти и живущие в Катаре иностранцы, как менялась в связи с этим событием эта страна в последние годы. И о многом другом я поговорил с живущим и работающим в Дохе политологом-востоковедом, доцентом Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николаем Кожановым. Есть ли ощущение приближения очень большого события, которое обычно проявляется перед такими мероприятиями?
Да, конечно. Ощущение достаточно сильное. Все окружающие в Катаре пребывают, с одной стороны, в определенной эйфории, что произойдет нечто случающееся раз в жизни страны. С другой стороны, конечно, есть определенное напряжение того, как все это пройдет. Потому что это первый раз, когда событие подобного масштаба проводится на Ближнем Востоке и в очень небольшой стране.
Как-то иначе с вами, как с иностранцем, стали ли общаться местные чиновники, полицейские и вообще рядовые катарцы? Много пишут, например, о том, что всем даны разные инструкции, как себя следует вести, вежливее, чем обычно.
Конечно, чувствуется, что очень резко повысилась вышколенность того персонала, который отвечает за прием гостей, за общение с иностранцами. Например, в том же аэропорту на прилете или на вылете всегда, конечно, существовал определенный присмотр за гостями, но сейчас это очень, даже я бы сказал, временами навязчивое демонстративное желание помочь. Явно поставлена задача максимально показать Катар гостеприимной страной, открытой к миру.
А насколько Катар менялся за те годы, которые вообще вы там работаете? И визуально, и, что называется, внутренне?
Визуально здесь была огромная стройка. Причем, что меня поразило, в какой-то момент было ощущение такое, что не успеют завершить все проекты к мероприятию. Но вдруг в последние где-то полгода-год произошел качественный скачок. Стали завершаться крупные инфраструктурные проекты, вырастать новые здания, то есть которые раньше стояли в форме каркасов. И, конечно же, было проведено очень много дополнительных спортивных мероприятий, чтобы протестировать готовность Катара к приему чемпионата мира по футболу. Скажу сразу, первые тесты, конечно, дали не самый лучший результат, но по мере наработки опыта готовность страны к приему чемпионата мира существенно возросла. Не все пройдет, я думаю, идеально, но стыдно, по идее, быть не должно. Внутренне, если говорить об изменении Катара, я бы сказал, что открытие страны продолжилось, которое было задано еще при отце нынешнего эмира. Может быть, где-то наоборот, чуть-чуть даже притормозилось с той целью, чтобы постараться защитить катарскую как бы этническую индивидуальность от влияния внешней культуры. Но в целом Катар настроен на то, чтобы показать себя с лучшей стороны.
Но можно ли говорить, что Катар по-прежнему очень консервативный арабский классический эмират, который качественно, не изменился за десятилетия? Или уже нельзя?
Нет, уже нельзя. Скачок в развитии, в открытии к миру, который совершился за вот последние 10-15 лет, он очень существенный. Где-то примерно середина 2000-х, когда страна была действительно классическим эмиратом, закрытым, консервативным, она очень сильно изменилась. Сейчас она ориентирована на развитие туризма, хотя, конечно, пониманием, что соперничать с теми же Объединенными Арабскими Эмиратами вряд ли получится. Приходилось разговаривать с теми людьми, которые жили в стране в 2008-2010 году. Были существенные жалобы на сферу услуг, прием именно туристов. То есть зачастую были ситуации, когда туристы просто на деньги, если можно так сказать, кидали. А сейчас нет, туристы очень уважают, туристы принимают весьма гостеприимно. И в целом видно, что на туризм как таковой делается ставка именно как один из элементов катарской диверсификации экономической.
Вы сами посещали какие-то объекты, которые были построены специально для чемпионата мира по футболу? И я, конечно, не об одних лишь стадионах спрашиваю, обо всей инфраструктуре. Метро, например.
Я 4 года живу в Катаре. Естественно, мне приходилось посещать часть той инфраструктуры, которая была создана. Мы недаром упомянули метро. Это был даже своеобразный, я бы сказал, культурный шок увидеть вагоны, которые были разделены не просто по мусульманскому принципу женские, мужские, семейные, но и в том числе и по классам. Эконом-класс, бизнес или первый класс. Но при том, что само катарское метро, оно не настолько большое, как можно подумать. И, мягко говоря, пользоваться бизнес-классом в этих условиях весьма необычно. Что касается стадионов, мне приходилось посетить, по крайней мере, 2 из них. И во многом они впечатляют своей самобытностью. Например, самый северный стадион, который находится за пределами Дохи в Аль-Хоре, выстроен в форме палатки бедуинской. Причем в этом же стиле стараются и выдерживать окружение. Например, рядом с этим стадионом находится Макдональдс, который также выстроен в форме палатки. Стадион Лусейли, который будет проводить первый и последний матч чемпионата, в принципе, выглядит как некое здание из будущего с абсолютно удобными местами для болельщиков.
У вас бывали откровенные разговоры с катарцами об этом мероприятии? Что они думают и об этом чемпионате, и об изменениях в стране в целом, в том числе о том, как меняется та культурная самобытность, которую вы упомянули уже?
При разговорах именно с самими катарцами отношение к чемпионату, надо говорить откровенно, весьма противоречивое. С одной стороны, как бы есть понимание того, что это нужное и важное мероприятие, более того, делающее Катар в чем-то уникальном. А с другой стороны, есть определенные опасения, связанные с тем, как эта культурная интервенция внешняя скажется на жизни самих катарцев. И многие говорят о том, что на это время, ну, по крайней мере, вот те люди, с которыми я общался, хотели бы покинуть страну, ну, либо, по крайней мере, не сильно как бы выходить за пределы тех компаундов, в которых они обитают. Это очень небольшое общество, которое весьма чутко относится к вопросам сохранения собственной самобытности. Для них, конечно, с одной стороны, есть необходимость проявить гостеприимство, а с другой стороны, пришествие миллиона, если я не ошибаюсь, человек со всех концов земли, со своей культурой, тоже является своеобразным шоком. Общество, конечно, готовили в течение долгого времени к этому шоку, но избежать его, я думаю, не получится.
По некоторым оценкам, не миллион, а 1,5 миллиона иностранцев в Катар могут сейчас приехать. Да, это всегда бурные эмоции, это бурное веселье, но и это различные правонарушения и конфликты разного калибра, увы. Например, повышенное употребление алкоголя. Как с этим обстоят дела в такой специфической стране, где вы живете и работаете?
В обычное нормальное время здесь применяется принцип, что выпить можно, но на глаза пьяным попадаться мусульманскому населению не следует. На время чемпионата будут организованы специальные зоны для болельщиков. Мне весьма сложно представить, что помешает этим болельщикам выйти за пределы зон, тем более, что в принципе индустрия продажи спиртного, хотя она ограничена фактически в Катаре 5-звездочными отелями и одним, ну теперь уже 2 магазинами, куда имеет доступ, опять же, только экспаты, она расширяется, в том числе и в предвкушении вот этого чемпионата. Я думаю, что определенные эксцессы, конечно, происходить будут. Как на них будут реагировать катарцы, я думаю, все-таки постараются проявить определенное гостеприимство и сделать скидку на незнание гостей относительно традиций страны.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с живущим в Катаре востоковедом Николаем Кожановым мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом-востоковедом Николаем Кожановым продолжаем обсуждать предстоящий чемпионат мира по футболу, который 20 ноября начинается в маленьком ближневосточном эмирате Катар. Катарские власти официально анонсировали всякие пляжные вечеринки, открытость, толерантность и так далее. Ну, по крайней мере, да, на время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Как в Катаре, что называется, со свободой нравов?
Катар достаточно толерантная страна, и она одна из первых стала спокойно делать послабления, о которых в той же Саудовской Аравии до недавнего времени только еще мечтали. Связано, опять же, с тем же употреблением алкоголя, с ношением нетрадиционной для Ближнего Востока одежды. В самом Катаре иностранцу живется достаточно вольготно. Зачастую ограничения, они возникают естественным путем. Сам Катар — это набор неких сообществ. Та же жемчужина, вот искусственный остров, она больше ориентирована на западную публику. Там большая, достаточно русскоговорящая община, кстати, проживает. И здесь, естественно, что ношение, допустим, шорт никем не порицается, хотя официально, конечно, такой стиль одежды, он считается неприемлемым. Но при выходе в основную часть Дохи, где проживает мусульманское население, не только катарцы, а те же выходцы из Пакистана, из Афганистана, из Бангладеш, естественным путем ты уже чувствуешь, что вот окружение не сильно одобряет там, отклонение от каких-то норм, и ты сам по себе уже одеваешь и рубашку с длинными рукавами, и джинсы или брюки. Сами же катарцы на бытовом уровне иногда жалуются на нарушение экспатами традиционных норм. Но опять-таки это воспринимается как неотъемлемая часть нынешних катарских реалий и того факта, что эмират старается интегрироваться и где-то достаточно успешное международное сообщество.
Но, например, иностранок в бикини, как в Эмиратах, на пляже можно увидеть? Про местных женщин боюсь даже спрашивать.
На пляжах при отелях — да. На общественные пляжи, так называемые семейные пляжи, нет, они подразумевают все-таки определенный дресс-код поведения, хотя, опять-таки, если мы говорим о публичных пляжах где-нибудь в центре города, например, в той же вот Катаре, там, да, ограничения существуют. Но, например, в том же Перле, где существуют пляжи исключительно для жителей местной общины, как я уже сказал, относительно западной, то там можно это увидеть, в принципе, и на общественных пляжах.
Очень много говорят и пишут все последние годы о несчастном и бесправном положении иностранных рабочих и мигрантов из других азиатских стран в Катаре. Особенно о тех, кто занят был и до сих пор занят на этих футбольных стройках. Вы сами это замечали? Это бросается в глаза? Или, наоборот, прячется подальше, что называется, от чистой публики?
Где-то это действительно прячется. Скрывать здесь, наверное, не стоит. Условия жизни рабочих, неквалифицированной рабочей силы, они серьезно отличаются от условий жизни белых воротничков. Но, опять же, Катар во многом стал и объектом нападений в информационной войне своих соседей, которые, в принципе, завидуют Дохе. Здесь в защиту Катара я могу сказать, что за, по крайней мере, 4 года, по оценкам даже наиболее критичных Катару настроенных аналитиков, была проделана существенная работа по улучшению жизни рабочей силы, которая была привезена в Катар для строительства этих стадионов. Хотя, конечно, ну, эксцессы были, надо понимать, что на традиционном Ближнем Востоке к азиатам, приехавшим за длинным реалом, всегда было специфическое отношение.
Но вообще эти все стройки уже завершены или они еще идут? Или, что называется, они идут уже 20 лет и будут идти столько же, и чемпионат тут особо ни при чем?
Ну, чемпионат нет. Конечно, он дал огромный толчок развитию строительства. И более того, предвидится, что вот строительный сектор по завершению чемпионата мира может несколько просесть на какое-то время. Изначально у меня, да, существовало впечатление, что вот все вот эти огромные стройки, они ведутся под чемпионат. И вроде бы что-то все-таки не успели, в том же новом городе, который был построен под чемпионат Лусейля, на севере часть строек просто не успели завершить. Но, с другой стороны, видно, что катарцы понимают, что жизнь не останавливается на футбольном чемпионате, и явно как бы вот уже те проекты, которые начинались последние годы, в том числе и ради чемпионата, но вот которые не успели завершить, они будут завершены после. Уже сейчас, судя по всему, существуют какие-то планы по развитию инфраструктуры страны, в том числе и жилищной, и туристической, по завершению чемпионата.
Отсюда вопрос. Каким катарцы, как вы думаете, видят свою страну лет через 10 или через 20?
Город-сад. Конечно, катарцы весьма позитивно воспринимают перспективы развития своей страны, что неудивительно, учитывая сверхдоходы от экспорта газа и тот факт, что, в принципе, жизнь газа как важного топлива для мировой экономики, она, судя по всему, будет длиннее, чем у нефти. Они считают, что за последующие 10-15 лет им удастся превратить страну в некий такой техногенный оазис, город будущего, который они будут дальше поддерживать за счет уже перестройки собственной экономики, ухода от зависимости исключительно от экспорта энергоресурсов. Насколько им это получится сделать, ну, что называется, жизнь покажет, но на данный момент они очень оптимистичны и, как я уже сказал, демонстрируют целый ряд мегапроектов, как, например, фактически кольцевую дорогу, часть которой пройдет через залив, вокруг которого располагается Доха. Подобные как бы мегапроекты, они уже не связаны с чемпионатом мира, а больше связаны именно с желанием продемонстрировать всему миру, что страна будет развиваться дальше и войдет в число передовых государств.
Вы сказали продемонстрировать всему миру, а вообще катарцы интересуются внешним миром, особенно молодежь, по вашим наблюдениям? Вот как они относятся к важным событиям во внешнем мире? Или для них все это такая малопонятная и очень далекая экзотика, их больше волнует, ну, не собственный мир, но собственный регион, не дальше.
Если мы говорим о рядовом катарце, то, конечно, своя рубашка ближе к телу, здесь больше интересен события самого региона и то, что происходит непосредственно у соседей, либо вот в ближнем окружении. Ежели говорить о непосредственной элите катарской, то здесь, несмотря на малые размеры страны, планирование идет весьма масштабное, Катар видит себя как, с одной стороны, такого нейтрального игрока, но нейтрального игрока, обладающего ресурсами, необходимыми для того, чтобы выступать, например, влиятельным посредником, либо приходить на помощь в кризисных ситуациях. Катарская, так называемая, мягкая сила, основанная, опять же, на саккумулированных деньгах, она выступает таким существенным рычагом, существенным фактором, который, ну, оказывает свое влияние далеко за пределами региона.
Насколько в Катаре безопасно и в смысле уровня преступности, и в смысле санитарных норм, уровня врачей и медицины, уровня общей гигиены?
Ну, недавно я на кухне поймал крысу, но это, как говорится, так сказать, особенность Ближнего Востока. Но если быть серьезным, то существует существенная стратификация, разделение внутри самого Катара. Жизнь белых воротничков-экспатов, жизнь катарцев непосредственно самих, конечно, протекает в очень спокойной атмосфере. Уровень преступности, он чрезвычайно низок. Вплоть до того, что вы можете оставить ключи в машине, и более того, в замке зажигания никто не подойдет, никто не тронет. Если говорить о каких-то правонарушениях, то происходит они исключительно в рабочих районах и внутри неблагополучных общин. Опять-таки, большая часть иностранцев, большая часть катарцев с этими общинами не связана. И Катар по праву можно считать одной из самых спокойных стран, где вы можете гулять в большей части города после полуночи, ничего с вами не случится. Что же касается, опять-таки, санитарии, медицинского того же обслуживания, то медицинское обслуживание предоставляется всем на достаточно хорошем уровне, оплачивается во многом государством. А санитарии, ну, здесь надо делать поправку на азиатский фактор. Но, опять же, в Катаре уровень санитарии очень высокий.
А какая погода сейчас в стране прямо перед началом чемпионата? Спрашиваю потому, что многие опасаются, что даже в конце ноября будет очень жарко, и всем всем приезжим и болельщикам в целом, но особенно игрокам, играть?
По катарским меркам у нас наступила зима. И если вы уже достаточно давно живете в Катаре, то вам будет холодно. Казаться, что да, наступило холодное время. Так, я думаю, что ноябрьский, декабрьский период, он выбран как самый оптимальный. Да, это что-то напоминает раннее российское лето, где-нибудь в средней полосе, в районе там, 23-26 градусов днем. Но опять-таки стоит учитывать, что все стадионы, которые созданы под чемпионат мира, они созданы с учетом катарского климата, и, возможно, за пределами их вам будет жарко, но на самих стадионах работает очень современная система кондиционирования, и ни игроки, ни болельщики здесь какого-либо дискомфорта почувствовать не должны.
А что с транспортом? Во-первых, большие ли на улицах автомобильные пробки предсказывают транспортный коллапс? А второй вопрос тут же — новый современный аэропорт. Хамад справляется ли со своей работой? Потому что я сам через него летел в минувшем июне транзитом, и мне показалось, что он на пределе, задыхается. Раньше выглядело все получше, в предыдущие годы, когда я тоже там был.
Да, надо опять же понимать, что в принципе идеального ничего не будет. Не стоит думать, что чемпионат мира пройдет без сучка, без задоринки. Действительно, транспортная проблема может стать одной из главных. Ну, во-первых, Катар уже официально сказал, что несмотря на то, что все стадионы связаны транспортной сетью, там автобусов, под которые выделены вроде как баслайны, метро, пешком все равно где-то минут 15-20 до них вам придется протопать. Что, опять же, в условиях катарского климата, ну, зимой это возможно сделать, в принципе, будем честными. Но, опять же, все зависит от температуры. Как житель Дохи могу честно сказать, что, во-первых, с трафиком уже возникли проблемы, когда проводились тестовые испытания, вот как раз автобусных линий, то есть когда просто выгоняли все автобусы, которые должны будут быть на маршруте в период чемпионата, тут же возникали пробки. Они были по катарским меркам сумасшедшие, по российским, московским, наверное, не очень, то есть вместо 15 минут выехали полчаса, но существенно ситуация изменилась, когда стали закрывать часть районов, особенно, так называемая, Курниш, набережная. И здесь уже добираться из одного конца Дохи в другой стало проблематично. Временные промежутки увеличились как минимум вдвое необходимые для ваших поездок. Ну а что касается самого аэропорта, Катар вынужден был открыть старый аэропорт, который уже принимает лоукостеры, принимает азиатские рейсы, чтобы разгрузить как-то новый. Я не могу сказать, что аэропорт задыхается, хотя, с другой стороны, да, вот вспоминая свои недавние отлеты из страны, по поводу прилетов могу сказать, что ситуация по-прежнему нормальная. А вот при отлетах как было очевидно, что нагрузка явно возросла, и это действительно хороший вопрос, насколько аэропорт будет справляться вот во время чемпионата. Я боюсь, что в принципе проблемы здесь вполне возможны.
Напоминаю, что я разговаривал с живущим, работающим в Дохе политологом-востоковедом, доцентом Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николаем Кожановым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и в других социальных сетях. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».